тела.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, почему лишний вес стал вызовом для человечества, когда нужно худеть, а когда это делать категорически не надо. Меня зовут Илья Пересетов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа.
Привет.
Мы продолжаем это путешествие сложное, интересное. И сегодня у нас в гостях Анна Воронина, кандидат биологических наук, специалист по прикладной неврологии и нейрокинезиологии. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
А мы нашу тему назвали так провокационно: «Почему ходьба важнее бега и тренировок в зале?»
Или лучше бега и тренировок в зале.
Мы услышали от наших слушателей, что некоторым показалось, что мы тут слишком ревностно тупим за бег.
Да-да-да.
В общем-то, не так.
Это, наверное, Илья.
Нет.
Да нет, но на самом деле...
Давай, расскажи эту историю, мне очень понравилась.
Какая из?
Ну вот, про то, что ты...
Про то, как я бегаю?
Нет, про то, что ты вот была на соборном присутствии.
Я сегодня... Ну, понятно, что мы не в прямом эфире, друзья. Да. Значит, я сегодня прибежала в студию после соборного присутствия Русской Православной Церкви, членом которых я являюсь, и там, значит, я среди своих...
Знакомых епископов. Будем называть вещи своими.
Обнаружила вот одного из прекрасного, очень интеллектуального, одного из, наверное, самых умных молодых епископов, владыка. Передаем вам привет, значит, поклонника нашего постоянного слушателя. Он мне строго сказал, он говорит: ну что такое, Наталья, почему вы с Переседовым в каждом эпизоде говорите про бег? Я-то знаю, что бег не самое здоровое. Вот, я сказала: ну, владыка, вы не поверите, но вот мы прямо вот сейчас скоро пишем этот самый
получила
эпизод.
Послушание, и тут же пришла исправлять его.
Обсуждать это дело, да. И знаете, что я сказала? Вот я сейчас тебе расскажу. Мы с Ильей, на самом деле, Анна, мы очень любим философствовать. Мы вообще считаем, что тело это, конечно, это философия.
Я полностью с вами согласна. И владыку поддерживаю.
Я хочу сказать, знаете, что я хочу сказать, что, друзья мои, что для меня, конечно, бег это 100% это гордыня. Вот правда. Я объясню, почему. Потому что я люблю себя, когда я бегу. Ну, правда. Я люблю заниматься техникой, я люблю бежать, неважно, маршрут. Вот это для меня, знаешь, такое, я бегу. А когда я иду, я думаю: ну, боже мой, ну что это такое? Ну что это? Раз-два, ходьба. Зачем мне это? Понимаешь? Вот я этого кайфа, да, я вот этого эстетического удовольствия, да, я вот этого, ну, как сказать, гордости собой я не испытываю. Потому что когда я бегу на скорость, там, на пульс. У меня куча KPI, ты понимаешь? У меня куча тех точечек, которые мне нужно, я себе ставлю как систему преодоления. Понимаешь? А ходьба у меня... Я знаю свою среднюю скорость ходьбы. И что? Ну, походила. И что? Я чего я достигла? Просто километры наматывать? Это вообще не про коррекцию веса уже, да? И даже не про тело, потому что я понимаю, что накачать бедра или руки я могу совершенно по-другому, да, каким-то кроссфитом без всякого бега.
Более того, бег не накачивает.
Конечно. Ну, там, знаете, что бегуны профессионально у нас спорили с Ильей, рассказывали, как можно корректировать фигуру с помощью бега, но я тоже считаю, что на самом деле есть другие более эффективные способы вылепить тело, чем бег. Но это что-то, понимаете, на уровне, наверное, действительно нейрофизиологии даже какой-то, да, и каких-то гормональных выбросов. Но здесь начинается большая заруба. Потому что фанаты бега говорят: вы убиваете суставы,
наоборот,
связки.
Наоборот, наверное, противники бега. Фанаты бега?
Нет, дослушай меня. Они говорят: вы убиваете. Они соглашаются с тем, что можно убить суставы, связки и так далее. Но вы это делаете, если вы, значит, не соблюдаете технику бега, у вас неправильная обувь, ну и так далее. Да? То есть как бы говорят, что если ты бегаешь правильно и правильно экипированный, правильно бежишь, то бег тебе может быть полезен. Противники бега говорят, что при самой лучшей обуви, при самой правильной разминке, при самой правильной растяжке заминки, при самой правильной экипировке, вы все равно неизбежно разрушите свои суставы. Вы все равно неизбежно получите травмы связок. Анна, простите за длинное вступление, значит, расскажите теперь нам по пунктам. Чем бег отличается от ходьбы с точки зрения формирования тела и общего здоровья человека?
Ну, тут есть, в принципе, основная, в общем-то, такая физиологическая поговорка. Если человек не умеет ходить, он не должен начинать бегать.
Класс.
То есть это настолько лежит на поверхности, что меня всегда удивляло, почему спорящие бегуны со спорящими ходоками никак не могут увидеть вот эту вот базовую истину. Потому что в данном случае наличие правильной биомеханики тела в паттерне шага является основополагающим насколько безопасен и эффективен будет последующий бег. То есть почему-то никого не приводит в какое-то замешательство то, что новичок, который пришел в зал, ему не дают там штангу 100 килограммов. Его сначала долго учат, как правильно присесть.
Нет, извините, в некоторых
подождите,
дают.
А что вас удивляет? Ну, как рассуждает человек? Мне был год, я пошел. С тех пор я всю жизнь хожу. Штангу мне не давали в год. А в год я естественным образом, да, естественным образом ребенок встал и пошел.
То же самое, как большая часть пришедших в клуб людей считает, что ну я же в 6 лет играл в футбол. Я, в общем, спортсмен, и тело мое подготовлено. Ничего, что мне сейчас 40, и я не ходил последние 20 лет дальше, чем в офисную столовую. Любой навык физический, он имеет тенденцию к, ну, назовем так, дегенерации. Угу. То есть есть, опять же, вторая моя любимая поговорка, это, опять же, поговорка моего любимого доктора Эрлза, что наше тело, оно живет по принципу сохранения энергии. И его основной закон звучит как «use it or lose it». Используй это или потеряй это. Потому что ни одна система не будет что-то поддерживать, если это что-то не используется.
То есть, итак, вы утверждаете, что мы убиваем колени, тазобедренные суставы и так далее в беге, потому что мы не научились перед этим правильно ходить.
100%.
А когда ребенок пошел, он правильно идет?
Сначала у ребенка формируется сам навык ходьбы. И через какое-то время он формируется в зависимости от того, как именно он формировался, либо правильно, либо неправильно.
Не понимаю сейчас. Все дети, вот ребенок пошел, чему его учить-то еще дополнительно?
Когда ребенок пошел, у него все начало формироваться вместе с его нервной системой. То есть, опять же, если ребенок правильно прошел все этапы своего развития, то есть он вовремя поднял голову, перевернулся, угу. сел, встал, пополз, и вот это все угу, произошло угу. правильно, он потом правильно пошел.
Его не обували в деревянные колодки.
И его не обували в деревянные угу. колодки, и его подошва раздражалась чем-то не ковриком на полу, а какими-нибудь там иголочками, песочком, травкой. Он ходил угу. босиком угу. там по травке, по камушкам, по земле. Тогда у него будет все зашибись. Угу. Но если у этого ребенка сначала в силу специфики какой-либо было нарушено само развитие опорно-двигательного аппарата, например, он не пополз. Вот у детей, которые не ползали, у них затем формируется неправильный паттерн шага.
О, как интересно.
Есть такая замечательная штука, как Dynamic Neuromuscular Stabilization. Есть пражская школа реабилитации. И они как раз на основе этого создают коррекцию проблем взрослого человека.
Хорошо, ну, допустим, что-то произошло, мы можем об этом не помнить, можем не знать. Вот мы взрослые люди. Как понять, что мы ходим неправильно?
Есть прекрасные базовые тесты, которые показывают и вытаскивают на поверхность все ошибки неправильного паттерна шага.
Дайте несколько, расскажите.
Ну, вообще о них достаточно сложновато рассказать, их надо показывать. То есть мы просим человека в достаточно бодром темпе туда-сюда ходить угу. по прямой. Оценивается несколько параметров. Во-первых, оценивается стабильность его головы и шеи. Это называется параметр bubble head, болтающаяся голова. Потому что у многих людей, ну вот представьте себе, как бы это описать, идет гопник, у него мотается башка, как будто бы он постоянно жует жвачку.
Угу.
А вот это же самое иногда встречается у человека совершенно...
Вполне приличных людей.
Да, естественно, это не имеет какой-то большой амплитуды, надо знать, куда смотреть. Это раз. Два, мы оцениваем наличие либо отсутствие ротации грудного отдела. Угу. Если ротации грудного отдела нет, то в этот момент надо говорить, что стоп, если этот человек побежит сейчас, он грохнет себе поясницу как минимум,
угу.
и, ну, и колени как максимум.
А вот руками махать мы должны? Это же природное движение.
Да, мах руками должен угу. быть, но, опять же, мы должны уметь увидеть, происходит ли там мах рукой вместе с ротацией грудного отдела, либо происходит мах рукой без ротации грудного
слушайте,
отдела.
Слушайте, Леонид, я сейчас пытаюсь, значит, сидя, махать руками и понять, происходит у меня ротация или нет, я не понимаю пока.
Ну, надо походить для этого все-таки, так, а не так, сидя так. помахать. Затем смотрится за движением плоскости таза.
Вот, то есть вихляющая походка.
Ну, то есть в идеале таз должен смещаться в горизонтальной плоскости относительно пола. То правое крыло.
А походка от бедра – это правильная походка?
И, ну, опять же, походка от бедра разные люди называют разную походку.
То, как ее показывали в советском кино, это вот как раз примерно вот та работа таза, о которой...
Правильно или нет?
Нет, неправильно.
Неправильно.
Если та модельная походка, когда женщина, наступая на ногу, яростно проваливается бедром в сторону, то это называется синдром Тренделенбурга, и это знак больших проблем. Вот.
вот так вот, вот Зигфрида на сцене Мариинского театра, вот, вот как ага. вот когда он за лебедем бежит, вот это примерно вот правильно. То есть
это правильно,
правильно, да?
Да,
вот у него и ротация.
Я всегда говорила, что надо смотреть
да,
балет.
И у него вот как бы, то есть не итальянское повиливание попкой,
так.
А вот когда у него вот это вот бедро как бы уходит вперед, значит, зеркально отображаясь от движения ага. грудной клетки.
Так, вот, вот. Хорошо, это интересно. Вот когда так немножко шаркают ногой, это, наверное, точно плохо,
это
да?
плохо. Более того, еще также оценивается постановка стоп.
Ага.
А, постановка стоп с выворотом наружу является, опять же, показателем сильного нарушения в паттерне шага.
В этом смысле мы не берем пример с балетных?
Нет, в этом смысле мы не берем пример с балета, потому что у них реально серьезнейшая деформация, угу. именно профессиональная.
Угу, угу.
И оценивается также наличие вот того момента, когда наша стопа, ну, назовем это условно, отталкивается большим пальцем от пола.
А чем мы должны... Вот в беге много споров, на что наступать, да, бежать
паттерне
с,
шага.
С носка или с пятки.
Обязательно шаг начинается с пятки. Потому
с пятки?
Что именно в паттерне шага человек ага. первую точку, которую ставит на пол, это пяточная кость. Потому что именно смещение пяточной кости в тот момент, когда мы наступаем ею на пол, запускает целый каскад ротационных движений в костях стопы и голени.
И как бы перекатываем, да?
И именно как бы вот стопу. Этот вот каскад ротационных угу. движений, он создает нам амортизацию. Потому что если бы мы убрали всю вот эту вот амортизацию, которая дает нам каскад движений мелких костей стопы, мы бы получали чудовищную ударную нагрузку на колено, на тазобедренное, на позвоночник, mm-hmm. на мозг.
То есть я правильно понимаю, что мы как бы должны прочувствовать всей стопой постепенно вот это движение, да, перемещающееся от пятки
в процессе
к пальцам.
Самого шага уже не нужно ничего прочувствовать. Mm-hmm. То есть если этого движения нет исходно, то просто попытки его прочувствовать в паттерне шага, они уже, к сожалению, не спасут паттерн шага. Для того, чтобы его восстановить, есть, опять же, целый ряд простейших, тех достаточно удобных упражнений, которые нужно выполнить со своей стопой, ну, хотя бы перед тем, как пойти гулять.
То есть, например, на внешней, на внутренней стороне поразминаться нет? А что нужно делать?
Ну, один из лучших приемов для того, чтобы пойти гулять, это продеть пальцы руки между пальцами ноги mm-hmm. и сделать вот такие
такое
вот...
Ногопожатие.
Ногопожатие и закручивание стопы, как будто бы мы банку то закрутили, то раскрутили, то закрутили, то раскрутили.
А я еще слышала, что можно, девочки поймут, вот с этими разделителями пальцев, которые, с которыми
можно
мы делаем
спать.
Педикюр, да, можно ходить и спать.
Лучше да. спать, если ходить, то лучше не надо. Опять же, любые стельки... Любые там дополнительные распорки, они хороши с точки зрения коррекции сиюминутной. Но если человек не хочет всю жизнь использовать костыли, то у этого человека стоит выбор. Окей, или ты каждый день выполняешь определенный объем домашнего задания, работа со своей стопой, либо ты носишь стельки. Третий вариант, ты не делаешь ни того, ни другого, но у тебя разрушается колено, тазобедренный сустав, и пошло-поехало.
Разминку нужно утром делать суставную?
Хорошая штука, если вы можете...
Но это влияет на потом на правильность ходьбы?
Конечно.
То есть там 15-20 минут, да, там, может быть, даже меньше.
В советских журналах здоровья вот очень часто были простейшие рекомендации, и то, что вот вечером можно подниматься на стопы, вот как бы постоять. И была рекомендация, если ты сидишь за столом, брось на пол полотенце, начинай собирать его пальцами ног.
Брось мячик под стол, покатай его стопой.
Это все очень рабочие схемы. И, в принципе, если при этом вот пробовать ходить, ну, ходить ощутимо, опять-таки, пресловутые 10 тысяч шагов в день, то эффект будет заметен.
Правда тело.
Правда тело.
Правда тело.
Вот теперь расскажите, пожалуйста, значит, для человека, который хочет скорректировать вес, то есть ему хочется какого-то движения, такого кардиодвижения, и он хочет бегать, но ему говорят специалисты, как вы, что ходьба не хуже, чем бег, или лучше, чем бег. Вот разберите эту проблему и дайте
ходьба
аргументы.
Ходьба первична относительно бега.
Подождите, давайте я вот сейчас сначала скажу, mm-hmm. что с одной стороны, во-первых, как человек, который сам с неидеальным паттерном ходьбы, который бегает, и с другой стороны, как человек, принимавший участие там, в некоторых спортивных состязаниях, я могу сказать, что на полумарафонах и на марафонах финишируют люди и с отчетливо заметным лишним весом. и там кривые, косые, хромые и так далее.
Потому что здесь вопрос механики.
Да, а то есть они находят для себя какой-то там оптимальный темп и так далее. То есть финишировать можно.
Финишировать можно, другое Илья, дело, но ты не знаешь, как вопрос, он будет себя
следующий,
потом чувствовать.
Да, вот большой это вопрос, да. Кем он будет через там 5, как бы, 6-8 лет.
И тут, честно, вот меня в этом вопросе да, все время грызет нет, не
почему,
это.
Почему я и говорю, что когда я вот спрашиваю, а можно ли бегать? Ну, вот как бы, если стоит задача получить заветную медальку, то как бы можно.
Вопрос в целях.
Да.
Вопрос в целях. Если цель здоровье...
Вот мне бегать нравится, слушайте. И при этом я травмируюсь. Я правда. Не буду скрывать. Я постоянно травмируюсь.
Это значит, что в какой-то момент у вас недоработан сам паттерн движения вашего тела. Это не значит, что вам не надо бегать. Это значит, что надо просто посмотреть, где именно...
То есть все-таки техника.
Конечно.
Правильно?
Все-таки техника.
Хорошо. Но давайте поговорим вот о чем. Когда ходьба может быть лучше или важнее, чем бег, и какая должна быть ходьба, чтобы она была не хуже, чем бег?
Ну, во-первых, давайте, наверное, проговорим вслух, что если у человека есть медицинский диагноз ожирения, или если у него есть медицинский диагноз предожирения, то никаких вот нагрузок на колени, ударных...
Угу.
И даже глубоких приседаний, ну, если у него там за плечами нет там опыта гимнаста, там, атлета и так далее, их вообще быть не должно.
То есть индекс массы тела должен быть в зоне нормы?
Ну.
В идеале. Угу. Но тут еще, понимаете, один момент, который меня вот сейчас уже сколько раз, он меня скребанул по сердцу, это так. По поводу того, что, ну, нельзя говорить людям, что бегай, ты похудеешь. Там, ходи, ты похудеешь, приседай, ты похудеешь. Худеют на кухне. В зале тренируются, на улице тренируются, а худеют на кухне. И поэтому огромное количество заблуждений, которое приводит людей к тому, что самое сложное для меня – это поменять мой режим питания. Поэтому я как ел, так я есть и буду, но я начну бегать, и тогда я похудею. Нет. То есть если нету правильных пищевых привычек, которые вошли в режим, то не надо, пожалуйста, все смешивать в мухи и котлеты
это,
в кучу.
Вот даже мы не спорим, потому что весь наш подкаст
у меня, кстати,
об этом.
У меня, кстати, на этот счет немножко другой взгляд,
почему?
Чем у Анны. Потому что как бы я вот даже в том числе на личном опыте знаю, что значительная перемена пищевых как бы, привычек, то, что мы называем, это огромная нагрузка на нервную систему. И в этом плане, вот в кавычках, аэробные тренировки, ну вот просто как бы длительные занятия какой-то физической деятельностью в низком и как бы пульсе, тут надо вообще различать кардиотренировки и аэробные как бы нагрузки. Мы говорим даже о предкардиотренировках в данном случае. Оно, кроме того, что все-таки будет тратить дополнительные калории, как ни крути, оно станет альтернативой, как бы разгрузит нервную систему. И в этом плане оно, естественно, дополняет коррекцию питания. Но вот, разумеется, такого, что вот я ел как бы в фастфуде, как ем, как ел раньше, но при этом начинаю там пробегать по 12 км в день, и, значит, я на этом месте стану здоровее и стройнее.
Ну, Илья, нет. Ты, в принципе, сейчас сказал то же самое, что сказал я, только, ну, опять вот же, экстраполировав вот... это на свой случай.
Хорошо, давайте вернемся к ходьбе.
Да, вернемся
значит, к бегу. Давайте вот ходьбу. Мы сегодня говорим про ходьбу. Угу. Значит, как тогда правильно нам с вами вести ходьбу все-таки в жизнь человека, который... Так идет к правильному телу.
Исходно пожелание ВОЗ, которое звучит сейчас как 10 тысяч шагов в день, оно было, во-первых, не на ровном месте. Потому что, ну, во-первых, было 15 тысяч, которые потом стали 10 у нас.
Ну, это уже серьезно, 15 тысяч.
Да, а потом они стали 8 рекомендацией в Соединенных Штатах, ну, неважно, 10 тысяч. Во-первых, это базовый метаболизм нашего тела, который создает нагрузка при ходьбе. Это раз. Второе. Вот тот же самый Джеймс Эрлс, он научно показал, что, например, восстановление хряща коленного сустава, оно происходит при ходьбе, потому что при ходьбе темп и ударность такие, что, ну, назовем это, перетекание внутрисуставной жидкости, оно происходит в определенном режиме, и это способствует восстановлению коленного хряща.
То есть не просто мы не травмируем хряща, он
мы
восстанавливается.
Его восстанавливаем.
Это,
то есть,
знаете,
доказали...
похоже, как аккумулятор у машины, да, когда ты едешь, аккумулятор заряжается.
Ученые доказали, что он интересно. Способен восстанавливаться. И поэтому Эрлс говорит, любишь бегать, люби ходить. То есть ты так или иначе должен давать определенный объем вот этой восстанавливающей нагрузки для своего колена.
Иными словами, если человек побегал неудачно, и у него стали болеть колени, вот он уже там 3 недели не бегает, ему лучше не покоем лечить, да? А ходьбой?
Ну, во-первых, если человек неудачно побегал, у него стали болеть колени, то надо, во-первых, показаться специалисту на вопрос биомеханики. Это потому что, возможно, у него лютое плоскостопие. У нас очень любят люди, у которых сумасшедшее вальгусное плоскостопие, заниматься бегом. И тем самым они просто напрямую себе вколачивают гвозди в колени. Поэтому сначала надо посмотреть, нет ли именно вот такой вот прямой биомеханики. А затем, если этой прямой биомеханики нет, то действительно лучше какое-то время именно походить.
А при плоскостопии ходить можно много?
При плоскостопии необходимо либо заниматься со стопой, то есть создавать вот этот вот мышечный ответ, который может корректировать...
Вот то самое собирание пальцами полотенец.
Ну да, там есть несколько десятков упражнений, они великолепны, и они действительно хорошо работают даже у взрослых. То есть у взрослого человека стопа, она визуально не вернет себе красивый выпуклый свод. Но с точки зрения функциональности, стопа при тренировке у взрослого человека функциональность себе возвращает.
Так, так, так.
Поэтому при плоскостопии либо человек выдыхает и всю жизнь ходит в стельках, которые не дают возможности его стопе завалиться внутрь, его костям голени повернуться и за счет этого суставу коленному сместиться. И тогда в процессе сгибания и разгибания колена возникает некорректное трение суставных поверхностей, и мы получаем то, что получаем. Поэтому либо всю жизнь стельки, либо постоянные тренировки.
Со стопой и в том числе ходьбой.
Тут есть еще один важный момент, о котором обычно забывают, что при ходьбе легче начать правильно дышать. Потому что огромное количество вот людей, которые начинают бежать с дивана, они задыхаются при беге, потому что у них нет навыка вот этого там,
что такое правильно дышать? Давайте, это очень важный момент, потому что у огромного количества современных людей объем движения диафрагмы не физиологичен. Он снижен. Наша диафрагма – это основная дыхательная мышца, это мышца вдоха. И в идеале наша диафрагма должна быть эластична, она должна уметь опускаться, она должна уметь подниматься. У большинства людей из-за, опять же, неподвижности грудного отдела, из-за стресса, из-за проблем с внутренними органами, диафрагма застревает на вдохе. То есть она становится такая деревянная, и сделать еще как-то подсократиться, чтобы человек нормально вдохнул, она не может. В ответ на это наше тело всегда находит механизм компенсации. Если диафрагма плохо работает, оно начинает подключать другие мышцы, которые способны расширить нам хоть как-то грудную клетку. Это, во-первых, лестничные мышцы. Это те мышцы, которые находятся на шее. Поэтому у человека с застрявшей диафрагмой будут вечные проблемы с тем, что, шея устала, как хочется мне ее помять. Они идут на массаж.
Казалось бы, так далеко диафрагма, да, и лестничные мышцы.
Более того, диафрагма и лестничные мышцы шеи, они ближайшие родственники, потому что эмбриологически это зачатки жаберных дуг. Только диафрагма потом сползает вниз, а лестничные мышцы шеи остаются наверху. Более того, даже иннервация у этих прекрасных, далеко расположенных мышц, она находится из близлежащих отделов
спины. Ой, я знаю пример, любимый пример Анны, который тебе 100% понравится, про второй подбородок. Значит, откуда берутся начало второго подбородка?
В частности, это диафрагмальное нарушение, потому что в нашем теле есть несколько диафрагм. Самая первая диафрагма и самая проблемная обычно у женщин – это тазовое дно, то, что мы называем. Вторая диафрагма – это грудобрюшная диафрагма, потом у нас есть условная верхняя грудная апертура и подчелюстная диафрагма. Так вот, если наша грудобрюшная диафрагма стоит колом, наше тазовое дно нефункционально в силу там родов, чего угодно, прыжков на скакалке, опять же, когда это было не нужно делать, то у нас возникает ослабление нашей вот этой вот верхней диафрагмы, подчелюстной диафрагмы. Мы начинаем ее шлепать ладошками, мы начинаем ее массировать, а она не работает.
Правильно ли я понимаю, что правильная ходьба
способствует правильному дыханию?
И профилактике, или даже убиранию второго подбородка?
Да, но это скорее уже от икроножных мышц. И...
опять же, мы можем сейчас залезть...
Что? Двойной подбородок? Можно лечить работу с икроножными мышцами?
Не икроножными мышцами, Илья чуть погорячился. Работай сначала со сводом стопы, потому что все...
Еще лучше. То есть мой двойной подбородок, если
он
бы
связан
меня
со
был,
сводом стопы.
Он был бы связан со сводом стоп. Нет, вы слышали вот это?
Более того,
друзья,
это все доказательно описано в учебниках по функциональной анатомии. И это, в принципе, уже для специалистов давно не новость.
Потому а как это работает? Расскажите. Это, ну, я понимаю, что мы сейчас уйдем в детали, нет, смотри, но это вот ужасно интересно.
Я сейчас выступлю в роли переводчика. Вот Анна за нашу беседу несколько раз уже сказала словосочетание «функциональная анатомия», на которую ты, как человек с советским медицинским образованием, должна была бы сделать стойку. Что значит функциональная анатомия? А другая анатомия, что не функциональная, что ли? А какая еще может быть?
Да? Может быть, анатомия на трупе, а может быть, анатомия на еще какая-то. Живом трупе.
Вот. У нас есть патологическая,
да, нет, а вот здесь дело в том, что Анна представительница вот этого нового крыла, которые противопоставляют себя вот этой академической старой анатомии.
Ничего подобного, ну, не противопоставляю,
так, сейчас,
а дополняю.
Вот это ваши сингтатские разговоры. Противопоставляете. Сейчас я объясню все быстро на пальцах. О чем они говорят? Они говорят, что привычная нам анатомия вот этих медицинских учебников и вузов, это такая анатомия супового набора.
Да.
То есть у нас, с одной стороны...
Это анатомия трупа.
Нам показывают скелет как набор, значит, костей. Потом нам показывают как бы мышечное
мясо как набор мяса.
Потом нам показывают отдельно отрубленные руки-ноги и начинают рассуждать о конечностях. И как это все работает между собой, никто не представляет, потому что это анатомическая вот эта вот поза, это поза трупа, рассказывают они. И что они этому противопоставляют? Этому противопоставляется вот эта функциональная или динамическая анатомия.
Анатомия движения.
Да. Когда все тело человека раскладывается вот на эти ниточки, так называемые анатомические поезда. И когда у тебя от шеи там через пресс все тянется там к ягодицам, ну, это просто там есть вот как бы разные вот эти...
Я так понимаю, что ходьба — это как раз такой прекрасный натуральный тренажер,
да.
Когда у тебя действуют все мышцы от затылка до стопы.
Да.
Все-таки давайте, у нас уже много времени прошло нашего эпизода. Расскажите, пожалуйста, нам, как двойной подбородок... Друзья, знаю, что половина из нас, из слушающих эпизод, или имела двойной подбородок, или до сих пор еще, так сказать, им обладает. Как двойной подбородок можно подкорректировать правильной работой стопы во время ходьбы?
На это быстренько ответить нельзя, потому что надо как минимум проследить ход одной
Давай,
из...
это очень хороший пример, чтобы наши слушатели вот, ну, в сегодняшнем эпизоде вышли с каким-то системным знанием.
Тогда надо проследить как минимум ход одной из вот этих вот фасциальных линий, потому что наука о фасции сейчас в мире начала занимать ведущее место.
Давайте напомним, что такое фасция,
цейтнетка. Да, а тут нюанс. Значит, смотрите, опять-таки, когда мы покупаем мясо в магазине,
там
начинаем
пленочка.
Его готовить, да, мы снимаем с него пленочку. И в кулинарии мы ее стягиваем и отбрасываем, да? В рамках вот этой идеологии.
Ну, давай,
вот этой...
давай по-другому. Что, значит, фасция — это соединительная ткань,
да.
Которая как бы обволакивает мышечные пучки для того, чтобы потом прикрепиться к суставу. То есть фасция — это тот материал, который помогает мышцам и суставам
так
быть
вот,
правильно
вот
связанными.
Фасция, это, грубо говоря, это вот этот чулок, как вот эта упаковка сосиски.
Да-да-да.
Посредством которых вот эти изолированные, условно, мышцы из вот этого советского учебника по анатомии, который близок, значит, к мясникам...
Влияют друг на друга.
Вот,
вот не говори так больше, потому что я
включилась
по советским учебникам анатомии, и дай бог здоровья моим учителям.
Так вот, в силу того, что у нас есть фасциальное единство тела, фасция — это один орган на все тело. И так или иначе, опять же, сразу ссылка, Карла Стека, институт Карла Стека, один из ведущих в мире исследований по фасциям. Так вот, линия расположена таким образом, что наши глубокие длинные сгибатели пальцев стопы, они находятся в одном чулке вместе с задней большеберцовой мышцей, которая поддерживает нам свод стопы. То есть они вместе создают нам как таковую свод и поддержку стопы и препятствуют ее расплющиванию
при ходьбе. Систему связи.
Да. Затем дальше в области капсулы коленного сустава, используя фасцию подколенной мышцы, у нас происходит переход вот этого вот воздействия фасциального на приводящую группу мышц. Приводящая группа мышц – это то, что мы называем внутренней поверхностью бедра. Она у нас имеет, с одной стороны, плетение через большую приводящую мышцу в такую замечательную область, как седалищное отверстие, которое закрывается изнутри внутренней запирательной мышцы. А внутренняя запирательная мышца затем фасцией своей вплетается в наше тазовое дно, в нашу тазовую диафрагму, то, что все привыкли, уже знают. С другой стороны, спереди, через гребенчатую мышцу, эта же линия перекидывается у нас на известную всем поясничную мышцу. Таким образом, эта линия функционально сначала охватывает у нас область тазового дна. Затем по продольной связке позвоночника с одной стороны и через белую линию живота с другой стороны вот это фасциальное единство объединяется у нас с грудобрюшной диафрагмой. Затем через внутреннюю выстилку плевры мы поднимаемся вверх и оказываемся на лестничных мышцах шеи с одной стороны, на грудинно-ключично-сосцевидной мышце с другой стороны, и мы переходим к области надподъязычных и подподъязычных мышц, которые в совокупности формируют у нас
двойную,
нашу...
Или не формируют,
либо не
и тогда
формируют.
Получается двойной подбородок.
Да.
Но на самом деле, ты вот, спросила, как это быстро доказать. Доказать это быстро достаточно просто. Если какой-нибудь человек вот попробует идти по прямой минут 10, выпрямившись, тут сложно сказать, вот если он перед этим...
Выпрямившись, но не вытянувшись,
если
да?
он перед этим вот дома сядет на фитбол, вот если вот у кого-то дома есть фитбол, вот если сесть на фитбол, то вот как
и
бы наше тело примерно вот оно занимает, да. И вот если он прямо встав, с закрытым ртом, как бы дыша через нос, вот начнет идти вперед, то он через там 5-7 минут уже почувствует, как у него здесь все начинает как бы напрягаться.
Здесь Илья сейчас показывает на шею.
Ну, вот под ту зону так, этого пресловутого второго
не
подбородка.
Не напрягаться, Илья, а приходить в тонус.
Ну, приходить в тонус.
Да. Это важная поправка,
да?
То есть напрягаться приятно.
Ну, да.
Когда
особенно если если он еще поймает вот эту пресловутую ротацию, вот этот такой легкий поворот плеч с акцентом на широчайшие мышцы спины, о которых говорила
Анна. Просто наша ротация – это то движение, которое механически способствует нашему дыханию. Как, например, акула, она сдохнет, если не будет плыть, потому что у акулы нет мышц, которые двигают ее жабрами, нагнетая в них воду. Поэтому акула должна все время плыть, чтобы вода протекала у нее через жаберные щели. Тогда она не задохнется. Человек, конечно, не акула, но механика примерно такая же. Механика человека завязана под то, чтобы человек шел и дышал. Когда наш грудной отдел вращается, у нас идет стимуляция самого акта вдоха, и у нас не приходится так сильно напрягаться мышцам вдоха. И именно поэтому, когда человек теряет способность к ходьбе, например, лежачий человек, что первым делом у нас будет развиваться?
Пневмония.
Пневмония.
Мы все знаем, так
сказать. За счет того, что нет вот этой вот вспомогательной динамики грудного отдела.
Правда тела.
Прежде чем я попрошу все-таки вас обобщить и дать несколько рекомендаций, как правильно ходить, не могу не задать вопрос от наших многих девушек, как быть с ходьбой на каблуках и вообще с каблуками. Девушки, я как девушка 1.60 м, представляю ту часть девушек, которые хотят носить каблуки, потому что им это нрависится и это эстетично.
Я девушка 1.70 м в прыжке, поэтому, в принципе, я очень хорошо понимаю проблемы девушек. Смотрите, девушки, если вам необходимо надеть каблуки там раз в месяц на выход, то ничего страшного ровным счетом не произойдет, потому что мы – это сумма наших привычек. То, что вы делаете большую часть времени, то и формирует ваше тело, то и формирует ваше здоровье либо отсутствие этого здоровья.
Угу.
Если вы хотите ходить на каблуках ежедневно и постоянно, в таком случае смиритесь с тем, что так или иначе это разрушит частично ваш опорно-двигательный аппарат. Поэтому либо вы ходите на каблуках, ну, скажем так, не очень часто, то есть это не будет вашим ведущим способом перемещения, и создаете какие-то корректировочные блоки упражнений, ходьбы, чего угодно, и тогда ваши там раз в две недели, раз в месяц поход на каблуках, ваше тело вам простит. Если вы говорите: так, тело, теперь мы ходим только на каблуках, то тело говорит: так, хозяйка, хорошо, тогда он отваливается поясница.
А если я походила в офисе на каблуках, а потом прошла вечером 5 километров в кроссовках в хороших, правильных, это будет компенсация?
Что из этого будет основным родом деятельности?
Ну, я думаю, что большинство из нас в офисе 5 километров не пройдут.
Опять же, сколько вы шагов пройдете в офисе на каблуках и сколько вы шагов пройдете потом вечером в парке? Вот
должно быть больше. Да?
Обязательно,
в парке должно быть больше.
Обязательно больше.
Слушайте, я тут узнал потрясающий ноу-хау, как московские девушки справляются с проблемой каблуков. Вот просто вот ни за что бы не догадались. Значит, сейчас же все помешаны на правильном питании. Значит, они покупают боксы модных фирм, которые вот готовую там еду предлагают,
ну, да, да,
и
да.
так далее, и берут ее с собой, вот эти боксы, под видом, ну вот как будто бы это у них там завтрак, если они идут в клуб там, или там ужин и так далее. А в этом боксе лежат
балетки.
Туфли, да, туфли, значит, на высоких каблуках.
А, наоборот.
Или наоборот, туда прячутся, значит, какие-нибудь нормальные обувь.
То есть, чтобы вместо мешочка со сменкой...
Да, потому что мешочек со сменкой как-то глупо. А вот как вписать вот в современный московский быт? А вот это вот такой модный кейсик, он может быть розовенький, никто туда не полезет, там ее кашку проверять и так далее. А там, на самом деле, лежат как бы туфли на шпильках.
Слушай, это вопрос уже к голове, и тема нашего сегодняшнего эпизода. Ну что, друзья, давайте обобщите, да, почему ходьба лучше бега? Тут как в том анекдоте, да, чем армяне лучше, чем грузины.
Опять же, я
да,
ни слова не сказала о том, что она лучше. Я сказала о том, что она является базовым родом деятельности, а бег будет вторичен относительно ходьбы.
Это мы так сказали. А вы нам сказали, что мы не правы, да? Ходьбу нельзя сказать, что ходьба лучше бега.
Нельзя сказать, что ходьба лучше бега, потому что ходьба не лучше, она не хуже. Это другой род деятельности, который будет являться предварительным для
Но
бега.
Но это важно. Это важнее.
Это важнее.
Окей.
Особенно, если у человека есть проблемы с лишним весом, например.
Либо с опорно-двигательным аппаратом.
Если мы чередуем ходьбу и бег, это хорошая история.
Хорошая.
Чего мы не должны делать во время ходьбы?
Во время ходьбы, я сейчас скажу сразу несколько плохов. Угу. Первый плохов – это когда у нас одна рука держит сумку на плече, другая рука держит перед носом смартфон, который мы тычемся лицом. И вот это считать тренировкой по ходьбе никак нельзя.
Руки должны работать.
Так. Руки и грудной отдел должны работать.
Руки и грудной отдел, так.
Поэтому значительно более эффективно гулять, например, перекинув сумку на ремне по диагонали, как почтальон, угу. чем неся сумку на плече на одном, придерживая его рукой, потому что все то, что блокирует свободный ход грудного отдела, это все будет создавать вам избыточную нагрузку не на тот регион, а именно на поясницу.
Принято. Следующие плохи.
Плохо гулять на каблуках.
Угу.
Пожалуй, не меньший плох, чем каблуки, это такие есть модные кроссовки, у которых сзади торчит огромный кусок подошвы. Такой кроссовок, и у них подошва сзади еще выступает угу. за пятку сантиметра на 4. Вот это совершенно гигантский плох, который создает нашему опорно-двигательному аппарату глубочайший шок. Еще один плох. Следующий плох – это обувь на абсолютно негнущейся подошве. Вот это вот тоже чудовищный плох, потому что он не запускает никакого движения нашей стопы, и вся ударность напрямую тут же летит вам выше по цепи, в колени, тазобедренные суставы и так далее.
Если дышите неправильно.
Это на самом деле завязано. Если вы неправильно ходите, то вы неправильно mm-hmm. дышите. Это априори.
Но я думаю, нам надо о дыхании будет отдельно сделать какой-то сюжет.
Да, давайте про ходьбу. Утром или вечером, когда полезнее?
Когда получится.
Неважно. Как определить, скажем так, не норму, а максимум ходьбы? Вот человек в городе ходит 5000 шагов, не получается больше.
Я сейчас
расскажу
про максимум.
Приезжает в отпуск 25 километров в день.
Но вообще, смотрите, по физиологии и, в общем-то, по цивилизационной логике, человек, его тело заточено для ходьбы таким образом, чтобы все время бодрствования он мог идти, не утомляясь, с остановками на то, чтобы попить и пописать, поесть.
Ну, давайте посчитаем, да? То есть время бодрствования у нас...
8 часов условно.
Да как же?
12. Опять же, смотрите, мы идем в эволюцию. Человек – дневное существо. Ночью человек не бодрствует.
Хорошо, 12 часов 12. Бодрствования, минус 2 часа
на
еда и так далее.
50 километров в день в идеале человек может пройти спокойно.
Вы слышали, друзья, 50 километров.
И, собственно говоря, в общем-то...
Ни в коем случае не надо это пробовать самостоятельно.
Это считается, что для идеального опорно-двигательного аппарата. Конечно. Это не для обывателя, который ходит 2000 шагов, и тут он решил, что надо пройти полтинник.
Пройти 15 километров в день – это вообще нормально?
Это нормально.
Нет, секундочку. В случае уже подготовки и так далее.
Опять же, если человек все время ходит 2000 шагов, и вдруг он решил пройти 15 тысяч шагов или 15 километров, что еще будет больше, это будет ненормально. Тут все будет зависеть от того, к чему именно готов либо не готов его опорно-двигательный аппарат. Потому что, например, мы ходили 2 года назад Камино де Сантьяго, это паломнический путь.
И мы мечта, кстати.
Это лучшее, что было в моей жизни вообще когда-либо. Так вот, мы проходили в среднем 30 километров в день. Мы достаточно подготовленные люди, для нас просто такой ритм был максимально симпатичен нам.
Угу.
Но при этом там были люди, которые дали обет пройти все пути Камино де Сантьяго, их очень много, и они идут уже много лет. И у них, их тело, вернувшись вот к этим базовым настройкам, они легко проходят 50 километров в день. То есть они проходили по 1.5-2 наших дневных перехода без какого-то вообще усилия.
То есть не какие-то суперспортсмены?
Нет, они не суперспортсмены. Многим из них за 60 лет. И это совершенно обычные люди.
Переседов, это чем мы займемся с тобой на пенсии, когда завершим наш подкаст?
Первый сигнал, это тело само сообщает, что
тело не так. Тело сообщает, поэтому начала болеть поясница, начали отекать ноги.
И дискомфорт в суставах.
Дискомфорт в пояснице, дискомфорт в колене, дискомфорт в суставах, отеки.
Не превозмогать.
Нет, не стоит.
Не стоит этого делать. Ну что, друзья, тоже такая тема, да, которую мы вроде как копнули, а там такие бездны дальше вопросов. Но будем постепенно возвращаться.
Шаг
за шагом. Каламбурчик. Чтобы нам было это делать проще и эффективнее, я очень прошу, дорогие друзья, дорогие наши слушатели, напишите ваши вопросы, которые у вас возникли вот после этого эпизода. О чем бы вы еще хотели поговорить в контексте ходьбы и бега, и мы будем как-то на основе ваших вопросов делать новые эпизоды.
А с нами сегодня была Анна Воронина, кандидат биологических наук, специалист по прикладной неврологии и нейрокинезиологии. Анна, спасибо вам огромное.
Спасибо. Это был подкаст «Правда о теле». Пишите ваши истории и вопросы на почту podcast@rian.ru или в директ нашего инстаграма ria_podcast. Возможно, именно ваша история, ваши вопросы станут просто самыми главными в следующем эпизоде.
Правда тела.
Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.